Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Кристина Горелик. Президентом России Борисом Ельциным 20 лет назад, 21 сентября 1993 года, был подписан указ номер 1400. Назывался он о поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации. Но, конечно, его сразу же окрестили указом о разгоне съезда народных депутатов и Верховного Совета России. Началось противостояние, которое закончилось кровавым октябрем 93 года. Прошло уже 20 лет, и вот в преддверии этих событий я позвала в студию участников и наблюдателей малой гражданской войны, как ее еще называют, чтобы выяснить, а был ли разгон президентом Ельциным Верховного Совета в октябре 93 года единственно верным тогда решением, и не стал ли указ похоронами идей и ценностей демократии. Итак, в гостях у меня в студии председатель правления Международного историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал», член Верховного Совета РСФСР в 90-93 годы Сергей Ковалев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И журналист, корреспондент Financial Times в СССР, писатель Дэвид Саттер. Добрый вечер. Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните, задавайте вопросы моим гостям. Также высказывайте свое мнение. Первый вопрос, давайте я сразу же его задам, довольно острый. Так все-таки, когда Борис Николаевич подписал этот указ, он же действовал в противовес Конституции. Указ же был антиконституционным.
Вы меня
Сергей
спрашиваете?
Иванович, ну, конечно, к вам. Более того, я же почему вас спрашиваю? Знаете почему? Потому что вы же пытались, по-моему...
Отговорить его от публикации этого указа.
Да, вместе с другими руководителями
тогдашнего комитета. Вот насчет вместе с другими я не знаю.
В группе вы еще были руководители.
Нет.
Починок был Александр, они тоже хотели
отговорить. Я пришел в кабинет Бориса Николаевича в Кремле один. Я его там не застал. Я попытался соединиться с ним по телефону. Это, разумеется, не получилось. А через 20 минут указ должен быть оглашен. Так мне сказали. Я тогда дозвонился тогдашнему министру иностранных дел Андрею Владимировичу Козыреву. Он сказал, что он изложил ему в двух словах свою точку зрения. Собственно, в каких двух словах?
А изложите ее сейчас нам, да, в двух словах, вашу точку зрения.
Не надо никого разгонять, пока не использованы все средства договориться. Нельзя торопиться с указами этого рода.
То есть вы думаете, что он поспешил? Борис Николаевич.
Это потом. Давайте. Потому что я думаю, что ошибки Бориса Николаевича Ельцина, я к нему вообще очень положительно отношусь, и надо сказать, что в результате всего я оказался на стороне президента, но ошибки его велики, и я нисколько этого не скрываю, и готов о каждой из них сказать коротко. Вот. Значит, я дозвонился до Козырева. Козырев обещал мне попытаться связаться с Ельциным, сделавший такой комплимент. Ну, к вашему мнению, он, конечно, прислушается. Думаю, что нет. Решение было принято окончательное. Ну вот, я не знаю, пытался Козырев разговаривать с Ельциным, и получилось ли у него это. Этого я не знаю. Ровно в назначенное время, я не помню точные часы, вот этот указ прозвучал по радио.
В 20 часов, по-моему, вечером.
Да, по-моему, в 8.
Ваши впечатления? Когда
от
вы
указа?
Это услышали? Да, когда вы это услышали.
Мне его пересказали раньше.
Так вы его считаете антиконституционным?
Нет, я его не читал, но я знал. Мне я не помню, кого-то я встретил из депутатов, когда направлялся на узкое совещание. Только помню точно, что это был не Юшенков, А я его рассчитывал там видеть. И мне сказали, вот было принято решение, в 20 часов будет читаться указ президента о распуске парламента. Я посмотрел на часы и увидел, что без 25:08. Ну, и я бегом побежал в Кремль, тогда я мог бегать. Ну вот, собственно, и все.
Дэвид, скажите, а вот по вашему мнению, разве это не государственный переворот?
Я не видел тогда и не вижу сейчас, как можно для одной ветки власти упразднить другого. На какой основе это было сделано? И до сих пор я не слышал объяснения, оправдающие действия Ельцина тогда. Но я должен сказать, что я приехал в Россию только сразу же после событий, чтобы писать об этом. И говорил с многими-многими людьми из всех сторон и создал от этого более подробное впечатление. Я боялся, что, естественно, та конституция, которая существовала тогда, была, мягко говоря, несовершенная. Но это был единственная структура закона, который существовал в стране. Кто будет решить, что это надо полностью выбросить? Только люди могут это делать разумно по согласованию. Это не прерогатив одной стороны решить, что мы будем монополизировать власть, мы будем упразднить других, и это будет совершенно нормально и законно. Я просто не мог это понимать тогда, и до сих пор не понимаю, как можно так вести себя.
Да, кстати, это вот к Борису Николаевичу очень много предъявляется в этом смысле претензий, что он таким образом...
Не только в этом смысле. Но я хочу сейчас...
Поступил совершенно с правой точки зрения неприемлемо.
Реплику Дэвиду сделать. Да, это совершенно невозможно в правовом государстве. Тут нет предмета для спора. В правовом государстве невозможно одной ветви власти упразднить другую. Дэвид, но вы, как многие иностранцы, совершенно не понимаете, что в России в то время, и сейчас, между прочим, тоже, никаких разных ветвей власти не существует. Понимаете?
А что ж тогда,
вот
разве
сейчас
не существовало?
Сейчас Путину не надо никого упразднять. Есть одна ветвь власти – администрация президента. Вот и все.
Сергей Адамович, а вы знаете, что многие считают, что Путин-то появился именно после того, как Ельцин подписал именно этот указ? То есть он таким образом показал, что одна личность может вот делать то, что она посчитает нужным?
Ну, не знаю, это наивная точка зрения. Ну, если вы мне позволите, я перечислю то, что мне представляется грубыми ошибками Бориса Николаевича Ельцина. Вот в этой связи.
Но мы вернемся к событиям октября, конечно же, да?
Мы только об них и говорим.
Потому что были ошибки же и после, и до.
Были и после, но мы не будем о после говорить.
Давайте я только напомню телефон слушателям, чтобы они звонили, задавали свои вопросы, считают ли они тоже, вот оценивают ли они деятельность Бориса Николаевича положительно, как это Сергей Адамович упомянул. И, Дэвид, я вас прошу об этом обязательно. Итак, у нас телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните, пожалуйста, и вы можете задать вопросы, а также высказать свое мнение. Да, Сергей Адамович, пожалуйста.
Да. Так вот, я думаю, первая, начальная, исходная ошибка Ельцина состояло в следующем. Был, как вы помните, проведен референдум. знаменитый референдум «Да-да, нет-да». Этот референдум был выигран президентом, выигран, я бы сказал, нокаутом.
Но там был, по-моему, еще такой лозунг, что если не мы, да...
Нет, подождите, какие «если не мы»? Никаких лозунгов там не было. Там было 4 вопроса. Доверяете ли вы президенту? Большинство, подавляющее большинство ответили «да». Согласны ли вы с необходимостью проведения реформ? Да. Доверяете ли вы Верховному Совету? Нет. А согласны ли вы с тем, чтобы Верховный Совет был переизбран? Да.
Ну, до этого была кампания рекламная. Ну, ладно, хорошо, да, окей.
Кампания была, да, конечно. А какой референдум проходит без кампании? Ну, мы не будем в это лезть, потому что, вообще-то говоря, решение таких вопросов не должно принадлежать референдуму. На самом деле... Важное обстоятельство, сложившееся в те поры не в пользу России и не в пользу российским попыткам строить правовое государство, состояло в том, что, вообще-то говоря, Конституции не принимают всенародно. Для того, чтобы принимать Конституции, существует грамотный механизм – учредительное собрание. Это очень полезный механизм. В нем представлены разные избиратели. И в этом учредительном собрании, на минуточку, там не должны участвовать ни представители исполнительной власти, ни представители законодательной власти. Это очень важно. Учредительное собрание пишет Конституцию не для себя. Что было в России тогда? В России Конституция фактически отсутствовала. Дэвид сказал о ветвях власти. Извините, какие ветви власти? Я вам скажу...
Как-то какие? Законодательные, исполнительные, судебные.
И судебные.
Вы полагаете,
что они реально существовали?
Ну, я не знаю. Вот, например, председатель Конституционного суда Зоркин предлагал вариант.
Я вам скажу...
Вполне.
Да.
Как вам?
Да.
Там одновременные выборы президента и Верховного Совета.
Нет. Были разные предложения. Одно из них очень поддерживал Юра Тимурович, между прочим, Гайдар. Значит, я вам скажу, что следующая вещь, которая может вас удивить. Вы слышали такое имя Андрей Дмитриевич Сахаров? Слышали?
Ну, Сергей нам
так вот, конечно. Андрей Дмитриевич Сахаров не кто-нибудь другой, несколько раз сгоряча провозглашал лозунг «Вся власть советом». Это что, Конституция? Это что, разделение властей?
Это советское прошлое.
Это я бы сказал, давнее прошлое советское. Это прошлое октября 1917 года.
Сергей Адамович...
Так вот, Верховный Совет под руководством Хасбулатова и вице-президента просто никуда не хотел отходить от этой формулы. Конституцию, действующую Конституцию, еще советскую Конституцию РСФСР, латали, как хотели, и записали там норму, что Верховный Совет вправе принять к рассмотрению и принять решение по любому вопросу. Вот вам разделение властей.
Сергей Адамович, давайте мы... У нас звонок есть, послушаем наших зрителей и слушателей. Из Москвы Петр первый к нам дозвонился. Давайте послушаем.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я как-то не очень... Сергей Адамович согласен, тут все в кучу было смешано, Европейские советы 17 года, октября, вот, и Сахаров с советской властью. Ну да, не было разделения властей, да, решали любые вопросы советы. А что история показала, что это было ужасно? И неужели Андреевич Сахаров был настолько уж наивным человеком, что он там со своей женой не мог разобраться в этом вопросе?
Ну, давайте мы личную жизнь все-таки оставим, да, и не будем говорить про личную жизнь людей. А в чем вы не согласны, скажите? Это про Андрея Дмитриевича Сахарова.
Весь этот период, начиная с Михаила Сергеевича Горбачева, это такая прострация мозгов нашей правящей элиты, абсолютная прострация. Туда были вовлечены, кстати, и правозащитники, как Сергей Адамович Ковалев. Все это называется преступлением, конечно. Это выпадение из национальной истории, из ее традиции, из логики. Я говорю об этом с точки зрения сегодняшнего дня. Мы пожинаем те плоды, которые сегодня имеем. Вот. Это ужасающие плоды. Поэтому вот с этим я и не согласен.
Понятно.
Это были такие дела, к чему мы пришли сегодня. Ужасное положение и ужасные дела.
Понятно, Петр, спасибо. Ваше мнение понятно, что это преступление, да, вот если в двух словах. Слушатели и вот читатели сайта очень много пишут, но в основном, действительно, когда они отвечают на вопрос, был ли разгон президентом Ельциным Верховного Совета в октябре 93-го года похоронами демократии, отвечают «был». Вот так отвечает и Осман Балиев. Откуда из Европы, Кавказ и США тоже отвечают. Ну, вот, например, говорят, если жестоко разогнать демонстрантов ОМОНом, наплевать на решение Конституционного суда и расстрелять парламент из танков, может быть признано демократичным, то что тогда надо сделать было Ельцину, чтобы его однозначно признали тираном и узурпатором? Ну вот, видите, вот такие вот мнения. Давайте я дам ответить, да, вам, и Дэвида Саттера подключу тоже к нашему разговору. Вот. Да. Ну, так все-таки, видите, многие считают, что был, что все-таки это преступление. А у меня к вам такой вопрос. А не было, вот вы считаете, иного выхода, да?
Что?
Сейчас многие обсуждают, был ли выход другой из этой ситуации. Думаю, не было ли иного выхода?
Думаю, что был. И я об этом и говорил, как о первой исходной ошибке Ельцина. Выиграв референдум, каков бы он ни был, но президент его выиграл, надлежало вступать в определенные отчетливые переговоры. Между прочим, еще в декабре 1992 года было принято решение, и в нем участвовала и исполнительная власть, и законодательная, и президентская администрация, было принято решение о том, что надлежит стремиться согласовать Конституцию, будущую Конституцию. То, что было тогда в Верховном Совете и называлось Конституцией, таковой не являлось. Не являлось ни в связи с несовершенством, а в связи с тем, что это была советская конституция, о которой было заявлено, что ей не место в новом возникающем правовом свободном государстве. Мы ее будем, но пока надо чем-то пользоваться, мы ее будем заменять, но пока надо чем-то пользоваться, вот мы ее подлатаем. Вот примем норму, что Верховный Совет может принимать любые решения. Вот вам разделение властей. Но вот в декабре-то, как раз в день отставки Гайдара, было принято некоторое компромиссное решение. Это компромиссное решение состояло в том, если не удастся договориться с оппонентами из Верховного Совета о Конституции, то тогда предложить на референдум два проекта Конституции. Ну и тот, который будет принят народом, тот и действует. Я повторяю, это очень несовершенная вещь.
Нужно
учредительное собрание. Но нам всегда времени не хватает.
Дэвид, скажите, вот, а как вы думаете, все-таки, вот не было бы этого указа? Ведь тоже реальная угроза же была Красного реванша, например.
Я не думаю, как это было. Я жил в России тогда. Я жил от 92 до 93, потом уехал и вернулся сразу же после событий. В самом деле, люди надеялись на том, что переформирование экономики дает им возможность лучше жить. Из-за этого Ельцин победил в референдуме. Несмотря на факт, что условия в России тогда были ужасные, экономические условия. Это была настоящая бедность.
Ну, от голода очень... удалось уйти.
Да.
Хотя это действительно условия были ужасные.
Ну, они говорят, что был на грани. Я тоже в этом не убежден. Был на грани,
но потому что... Даже я карточки помню. Я школьница
карточки
тогда была.
Помнишь,
по 100 грамм масла в руки.
Да, и гуманитарная помощь, и все
и
это.
И 6 часов за зубными щетками, это мы тоже проходили.
Когда люди знают, что
давайте договоримся о времени. Когда? О каком времени вы говорите, Дэвид?
Но
когда на грани голода? Вы о каком времени говорите?
Ну, сейчас мы говорим о 92-м году.
О 92-м. Вы были?
Давайте мы пока послушаем еще. Да, мне говорят уже, что вот люди ждут долго на телефоне.
Ну, ладно, потом повернемся к этому.
Да, кто у нас был? Константин Михайлович из Калуги. Да, мы вас слушаем.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Лена. Это Константин Михайлович из Калуги, которого вы, возможно, помните по книге, но не в этом.
Здравствуйте,
дело.
Я не Лена, а Кристина, но ничего страшного. Я вас все равно послушаю.
Я другое хочу сказать. Меня до глубины души возмущает негативное отношение к Борису Николаевичу. Вот недавно в беседе с Венедиктовым Навальный тоже навалил, простите за грубое выражение, говорил о том, что они с Путиным договорились в обмен на то, что якобы он покроет грехи Ельцина, а Ельцин в это время его, значит, пропустит в президенты. Я говорю так примерно другими словами. Но это еще не все. А на протяжении всех вот этих 90-х годов сколько на него лилось грязи. Со стороны КГБ я уж не говорю. Со стороны, ну, других... Со стороны обыкновенных, так называемых, простых людей. Люди ничего не понимают в том, что человек этот в высшей степени порядочный, в высшей степени добросовестный. Человек, давший свободу, которой люди, не умевая воспользоваться, самым страшным образом стали проклинать. Недаром говорят, когда дела идут и дело худо, когда верблюда не идут, и дело худо, первоначально сперва бьют переднего верблюда. Вот этого переднего верблюда до сих пор бьют, и мне это слышать просто возмутительно, противно. Извините, пожалуйста.
Константин Михайлович, спасибо вам большое. Был ли разгон президентом Ельциным Верховного Совета в октябре 93 года похоронами демократии? Такова наша тема. Я напоминаю, что у нас программа «Лицом к событию», прямой эфир. Веду ее сегодня я, Кристина Горелев. В гостях у меня в студии председатель правления Международного историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал» Сергей Ковалев и американский журналист, корреспондент Financial Times в СССР, писатель Дэвид Саттер. Мы продолжим буквально через 30 минут. Я вот Рашида из Казани. Прошу подождать, мы обязательно Рашид, вас послушаем.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Веду ее сегодня я, Кристина Горелик. Тема у нас такая. Был ли разгон президентом Ельцином Верховного Совета в октябре 93 года похоронами демократии? В гостях у меня в студии председатель правления правозащитного общества «Мемориал» Сергей Ковалев. Вы были членом Верховного Совета Российской Федерации в 93 году. А также американский журналист, корреспондент Financial Times в СССР, писатель Дэвид Саттер. Дэвид, вы не ответили на этот вопрос. Был ли разгон президентом Ельцином похоронами демократии? Как-то мы в первой части не успели к этому вопросу вернуться.
Я прошу прощения.
Как вы считаете?
Я считаю, что это был поворотный момент все-таки. Что сказать, что существовала демократия до этого, было, естественно, преувеличение. Но факт, что это спор был решен силовыми методами, это уже направлял Россию в определенном русле, от которого она до сих пор не может просто уйти. Потому что все-таки сейчас мы говорим о структуре, которая существовала тогда. В Советском Союзе идея была, что вся власть принадлежала Советам. Но Советы были фиктивные. Но все-таки это была структура Конституции. Когда Советский Союз распался, мы имели в России ситуации, где по Конституции Советы были самые главные. Эти Советы, этот Верховный Совет, делегировал Ельцину добровольно особые полномочия.
Чего подобно?
Да, они от этого...
Ельцин был избран на всеобщих, тайных и равных выборах.
Он был избран
народом, а вовсе не Верховным Советом.
Но этот пост президент не имел никакой конституционной базы.
Поэтому и правительство не имело, и Верховный Совет тоже не имел.
Мы можем на этих законных вопросах тратить больше времени, чем, может быть, мы имеем. Я бы сказал следующее, что все-таки спор, который возник в России в этих годах, было обязательно решить мирным путем. И не с такими методами, которые выбрал Ельцина. И кроме всего прочего, когда я с этим занимался и больше и глубже просто узнал от многих участников, что случилось, я убедился, что Ельцин только сумел использовать военные силы, чтобы подавить Верховный Совет, потому что фактически был организован провокацией.
Но, кстати, Дэвид, провокации были с обеих сторон.
Провокация, о котором я говорил, это был расстрел толпу.
У Марии?
У Останкина.
В Останкина, да?
Там было, я не знаю, сколько людей были убиты. Там это был просто резня.
Вот у нас, кстати, видите, я хотела бы обратить ваше внимание, у нас...
И только после этого Ельцин сумел получить поддержку Грачёвой вооруженных сил, потому что армия не очень хочет мешивать в борьбе за власть между ветками правительства. Армия не существует за это. Но Ельцин нуждался в армии. В любом случае, я считал тогда, и продолжаю считать, и я буду очень рад, если кто-то может мне объяснить по-другому, что именно резня перед телецентром Останкина был поворотный момент для России, потому что именно это дал Ельцину возможность потом сделать штурм Белого дома и, естественно, упразднить законодательную власть, создать суперпрезидентство и создать условия для вопиющей коррупции в стране, который привел к власти, в конце концов, Путин.
Дэвид, мы обязательно, Сергей Адамович, я вам дам ответить на слова просто... Давида Саттера. Мы, вот Рашида, я обещала в первой части, что я подключу. Рашид, пожалуйста. Вы, у вас добрый вопрос вечер. Или вы мнение хотите свое?
Алло, добрый вечер.
Рашид, мы вас слушаем.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот прежде чего я хочу сказать, что вот когда Германия объединилась и разрушился Берлинская стена, все-таки Соединенные Штаты взяли под покровительство Германии и оказали им огромную помощь. А Советский Союз все-таки начинал все с нуля практически. Что касается Верховного Совета, то я считаю, что он был тогда нелегитимен. Выбирали же его все-таки во время Советского Союза, и он не представлял наших интересов, как граждан Российской Федерации. И Дэвид Саттер вспомнил насчет бойни около телецентра. Не надо забывать, как генерал Макашов в зарницу стал играть, собрал людей с автоматами и начал, так сказать, хотел бойню развязать. И насколько я помню, огромную роль в поддержке Ельцина оказали Геннадий Бурбулис и Михаил Полторанин. Вот. Вообще я считаю, что то, что произошло, то, что сделал Борис Николаевич, это было здорово, правильно он сделал. Спасибо.
Да, спасибо. Кстати, насчет Альберта Макашова, это же действительно правда, он же просто прямо призывал.
Ну, естественно, на обеих сторонах было. Да, было. Это здесь, там был один человек, был убит в телецентре, и 100-200 были убиты на улице. И, между прочим, включая американцев и британского киноаппаратора Рори Пек и другие, потому что это просто это стена пул там.
Да, ну и надо вспомнить это вот еще на моей памяти снайперов, которые стреляли.
Дело со снайперами, мы не знаем, от кого эти снайперы, потому что, но в самом деле там, мы знаем одно, что телецентр был очень хорошо готов для этой сумасшедшей толпы, которые ехали туда. Странным образом, в грузовиках и автобусах, которые имели ключи в зажигатели.
Да, это то есть специально оставляли ключи в
зажигании, да? Все эти события вызывали огромное подозрение. Просто, и почему Виктор Ерин, я думаю, он был министр внутренних дел, если, может быть, я неправильно помню его фамилию, тогда он стал героем России. За что? За то, что все милиции исчезли на улице, и эта толпа могли туда ехать в Останкино, чтобы быть расстреляны. Я не знаю, это все, если объективно, беспристрастно на этих событиях смотрят, там есть, это очень... толкает к мысли, что здесь был организован провокация. Но сказать, что эти те, которые были убиты, были лучше, чем те, которые их убили, я тоже не могу. Они тоже были фашисты, коммунисты, все такие. Но такие методы, которые использовали Ельцина, они фактически обрекли в будущей стране.
Ну вот вам, например, Александр Дубина.
Дубина, да?
Да, пользователь сайта, пишет, вот он с вами согласен и задает такой вопрос, а не являются ли события 3-4 октября 1993 года провокации, созданные Ельцином для узурпации власти в стране? Сергей Адамович, вот я вас хочу спросить.
Это вопрос, который не имеет точного ответа. Это вопрос о провокации, он ведь в обе стороны направлен. А я не знаю, значит, вот знаете ли вы, как тысячные толпы собираются спонтанно, без никакой организации на улицах и движутся в одном направлении? Вам известны такие примеры? Вот нет. Я думаю, что... Вот я начал с ошибок Ельцина. Конечно, он поступил совершенно неправильно, не начавши переговоры, опираясь на решение референдума. Те самые «да-да», «нет-да». Я упоминал декабрьские решения 92-го года. Договоренность о том, что если не получится совместного проекта Конституции, то тогда пусть два проекта будут выдвинуты на голосование народа. И это предложение было отвергнуто Хасбулатовым. Это точный факт. Теперь, конечно, когда президентская администрация пускалась на отвратительные и смешные шаги, вроде как отключить воду в Белом доме и тем самым вывести из строя туалеты. Ну, это была временная мера, но достаточно яркая для того, чтобы негодовать и смеяться. Но провокации были и с другой стороны. И, между прочим, вице-президент и тот же Макашов, Рудской, да, вице-президент, да, точно. Так вот, Рудской и Макашов их энергично развивали и создавали. Я хочу кончить опять личным опытом. Вот я пытался отговорить Ельцина от указа 1400. Я не знаю, что бы я ему говорил, если бы мы смогли с ним соединиться, но я... Ну, вот этого не произошло. А дальше передо мной встал вопрос. Я был членом Верховного Совета. Уж я-то этот Верховный Совет знал отлично. Уж я-то отлично понимал, что ни о каком разделении властей принципиально не идет вопрос, что руководители Верховного Совета были против сколько-нибудь демократической конституции. Это я знаю. Я работал в Конституционной комиссии, и Конституция была довольно, ну, близка к готовности. И, наверное, не без ошибок Конституции. Повторяю, Конституцию надо принимать на учредительных собраниях, а не как-нибудь так, вот как у нас это делается. Но, тем не менее, мы пытались писать демократическую конституцию.
А Верховный Совет?
Верховный Совет категорически против этого был. Он вписал вот штопая, латая конституцию на ходу, немедленно вписал такую норму, которая вообще отвергает разделение властей. О чем вы говорите, Дэвид? О какой демократии? Какая может быть демократия без разделения властей?
Ну, разделение властей – это фундаментальный гарант демократии. Но я не хочу здесь идеализировать тех, которые были в Верховном Совете. Я не сомневаюсь, что они бы сделали то же самое, как Ельцин, если они имели возможность это делать. Если было в их руках, они бы упразднили Ельцина, они бы организовали провокацию, они бы расстреляли сторонников Ельцина, они бы сделали точно так же, что сделал Ельцина. Потому что общая политическая культура, можно сказать, желает оставить желать лучшего. Но мы оперируем сейчас с историческими фактами. Они это не сделали, потому что Ельцин сумел это делать. И поэтому им не удалось. Но историческая ответственность мы наложим на Ельцин.
Да. Давайте мы Владимира из города Александров послушаем.
Да. Я хотел бы поддержать Сергея Адамовича вот в этом споре.
Сергей Адамович, спор вы хотите поддержать? Да, давайте.
Да, и вот почему. Я тогда жил в Москве, Вот эти события, которые происходили, я не помню, второе, третье, кто-то, четвертое. Вот я был тогда на ВДНХ, и я в 2 километрах находился вот останками, я все тут слышал, выстрелы тяжелого пулемета, я еще сначала ничего не понимал, а потом на следующий день мне все объяснили. Так я что хочу сказать? Что попытки проливать крокодиловы слезы по поводу того, что с крыши Останкина тяжелыми пулеметами, так сказать, кого-то расстреливали, кого-то просто принуждали квалифицировать это как преступление на совести Ельцина, я лично никак бы, так сказать, не мог. Мне совершенно очевидно, что если бы в данном случае не было бы применено оружие, вот, видите, по-моему, там были на крыше, да, то, значит, люди, которые рвались в Останкино, это были люди Рускова, Макашова, владели бы эфиром центральным, и, простите меня, провозгласили бы на всю страну о том, что Ельцин не ложен, что было бы, конечно, ложен, но это могло бы нанести очень существенный удар. Кроме того, я хочу напомнить, что в этот же день, по-моему, за несколько часов ранее, вот, эти штурмовики, ну, наверное, можно сказать так, значит, взяли штурмом, по-моему, высотное здание Моссовета, вот, убили там сотрудника милиции, вот, и если не ошибаюсь, если не в этот день, то, может быть, чуть пораньше, да, вот, они действовали достаточно организованно на Манежной площади, когда клином ворвались масса ОМОНовцев, вы понимаете, расчленили их, там было около 80, по-моему, 90, ну, если не трупов, то очень серьезное повреждение. Вот как они действовали, понимаете, и как бы они действовали, понимаете, в случае, если бы им не дали по рукам. Спасибо.
Да, спасибо за ваш комментарий. Вот, вы знаете, еще нам пишет пользователь сайта Rethinkerva, он сам себя называет. Очень интересный вопрос. До этого Рашид сказал такие вот интересные вещи, что Германию под покровительство взяли США. Я не поняла, он хотел, видимо, чтобы США Россию взяли под покровительство. Я думаю, что это немногим бы понравилось в то время. И вот еще вот Рюхенкер пишет, что вам известно о роли отрядов из Приднестровья? И второй вопрос, от кого исходило звучавшее в Верховном Совете накануне этих событий требование приостановить вывод войск из Германии. Не исключаю, это и был, по сути, центральный вопрос ситуации. Но мы обсуждали все-таки проекты Конституции. Это был конституционный кризис, да, по вашему мнению, Сергей Адамович? Что послужило причиной, да, вот этой так называемой малогражданской войны?
Я, к сожалению, на эти вопросы ответить не могу. Что обсуждали остатки Верховного Совета, оставшиеся в Белом доме? Понятия не имею. Я знаю только, что Рудской имел очень жесткие намерения относительно Молдавии. Это я слышал своими словами, когда он на некой комиссии говорил, что такое Молдавия, в чем дело? Да мы введем туда 2 корпуса, вот и все. Понимаете, в общем, я хочу сделать некую реплику Дэвиду.
Хорошо.
Дэвид, я думаю, что ваша серьезная западная американская ошибка состоит в следующем. Вы говорите о нарушенной процедуре. Ну, кто бы стал с этим спорить? Неужели вы думаете, что я одобряю стрельбу по парламенту или еще что-нибудь в этом роде? Вот когда моя попытка остановить Ельцина не удалась, я оказался перед необходимостью, кто я был такой, чтобы выйти на улицу и примирить всех и заставить сесть за стол переговоров. Вы представляете себе это? Я оказался перед необходимостью встать на чью-то сторону. Ну, я выбрал эту сторону сознательно, потому что я понимал, что против конституционных начал, против демократических начал выступают Хасбулатов и Рудской. Ельцин, плохо ли, хорошо ли, ну, насколько понимал, пытался двигать страну в другом направлении. Вы сказали очень важную, с моей точки зрения, вещь, в которой я с вами согласен. Победи Верховный Совет Хасбулатова, он расстрелял бы Ельцина не за понюшку табаку. Просто не задумываясь. Скажите мне, пожалуйста, кого расстрелял Ельцин? Кого из своих политических оппонентов Ельцин расстрелял или даже оставил в тюрьме? К сожалению, дела этого рода не дошли до суда. А, как, кстати, дело 91-го года.
Почему, вот вы считаете, не ГКЧП?
Это интриги, это, так сказать, советская манера «ты мне, я тебе» и вообще обменные операции. У всех рыльца в пушку. Я могу ошибаться. Может быть, я трагически ошибаюсь. Но тогда мне казалось, что президент пытается остановить гражданскую войну тем способом, который ему тогда был только и доступен. Вот моя надежда. Я, может быть, ошибаюсь. Я повторяю, да, действительно, наверное, провокации были с обеих сторон. Кто их начал? Полагаю, что Макашов, Русской и Хасбулатов.
Я хочу просто быстро добавить, что я недавно перечитал статью, которую я тогда писал об этих событиях, и я там писал, что раз Ельцин спровоцировал это все, но хорошо, что он победил, потому что другая сторона была бы более безжалостной, чем Ельцин. Но самое главное здесь, почему он это начал, почему он это все спровоцировал. Ответственность за это лежит с ним. И проблема в том, что мы имеем дело с советскими людьми, советским менталитетом и отсутствие правового сознания, отсутствие желание просто решить вопросы просто по согласию, не насильно. Поэтому сказать, нравственная разница между этими сторонами была не только
Ну вот вы как считаете, вот у нас пишут, что Ельцин никакой был не демократ на сайте, а обыкновенный партийный деятель, и его стремление было одно, это абсолютная власть. Вот вы как считаете?
Я думаю, у меня личное прикосновение с Ельциным даже во время Советского Союза, как это странно. Я тогда был корреспондент Financial Times, и я получил информацию, что была утечка из военного завода в городе Свердловске, где Ельцин тогда был первый секретарь обкома. И эту информацию я старался тогда подтвердить. Это подтверждалось позже, что это был бактериологический оружие, которое просто... Это была утечка, и люди умерли, погибли как результат контакта с этим. Ельцин организовал... Это было в 80-м году. Ельцин организовал... Организовал просто камуфляж тогда, что это был... Это был, да, сибирская язва из... зараженные животные.
Кто-то... Кого он убил химическим оружием?
Нет, это был бактериологический, это была утечка из завода.
Это была авария.
Но Ельцин это скрывал тогда. Я старался это обнаружить.
Вы знаете одного партийного деятеля из ВКПБ, который который так вот приходил... Ох, знаете, нет, наш да. недосмотр. Это авария.
Но, Господи, ладно, ладно, но... Вот это, я думаю, с таким прошлым...
Счастливые американцы.
Да, с таким прошлым можно ожидать от него что-то сверхответственное. Было бы очень оптимистично.
Сергей Адамович, вот буквально у нас 2-3 минуты. Один вопрос вам задам, потому что тоже многие считают, что отправная точка – это не указ был, а когда провалились... переговоры в Свято-Даниловом монастыре, и что это и что были они провалены намеренно. Да, вот, ваше мнение буквально на несколько минут, было ли это такое намеренное?
На несколько минут ничего не получится.
Я вас еще приглашу к себе, обязательно, обещаю.
Нет.
По этому же поводу.
Вы меня не перебивайте, так короче будет. Давайте. На несколько минут не получится, потому что мне нечего сказать вам даже полторы минуты. Я не знаю, как шли эти переговоры. Я в них не участвовал. Я слышал с разных сторон, так сказать, мнения, естественно, противоположные. По мнению одной стороны, переговоры срывали, срывал Белый дом, Верховный Совет, а по мнению другой, ельцинская команда.
Вы как считаете сами? Он просто считает.
Я думаю, я бы ответил, как старый денщик на вопрос офицера. Кто из нас дурак, спросил его офицер. Я или капитан Шибанов? Оба хороши, ваше превосходительство, ответил денщик. Так вот, я думаю, оба хороши. И это была игра... Это была игра разных кланов с одним партийным воспитанием, советским КПССным воспитанием. А теперь, в чем я хочу заступиться за Ельцина? Ельцин был партийный деятель, партийный функционер, который долез до самого верха. Ему оставалась одна ступенька, и он стал бы членом Политбюро в Советском Союзе. Ну, в том, который был. Так вот, который стал после этого. Так вот, тем не менее, он откровенно хотел чему-то научиться. Он не сильно преуспел, но все-таки преуспел. Он стал что-то понимать в том, что такое демократическая процедура. А уверяю вас, это я знаю по опыту. Это я знаю достоверно. Было бы время, я бы стал рассказывать вам и на ярких примерах. Эти ребята, которые из Америки, то они в другой стране живут.
Дэвид, это ваш огород, камень.
У них есть Конституция и есть поправки к Конституции. Все это принято давно и работает давно. Не скажу, чтобы всегда безупречно. Хотите знать ваши небезупречности? Извините меня, пожалуйста, а что вы думаете о Ялтинской конференции?
Сергей Адамович, это будет тема нашей следующей передачи.
Это вопрос западной общественности и западным политикам.
Я обещаю, что я позову еще раз Дэвида и вас, и мы обязательно обсудим этот вопрос еще на целый час.
И зачем вы это сделали?
Я все-таки возвращаемся к октябрю 93-го. Я напоминаю, что в эфире была программа «Лицом к событию». Вела ее сегодня я, Кристина Горелик. А тема у нас была: был ли разгон президентом Ельцином Верховного Совета в октябре 93-го года похоронами демократии. Я напомню, что в гостях у меня в студии был председатель правления Международного историко-просветительского...
Без правления, не правления, просто мемориала.
Просто мемориала. Только давайте еще историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал», член Верховного Совета Российской Федерации в 93-м году, Сергей Адамович Ковалев, а также американский журналист, корреспондент Financial Times в СССР, писатель Дэвид Саттер. На этом мы завершаем программу «Лицом к событию». Всего вам доброго.
В
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».